Петр Евгеньевич Бухаркин. Курс лекций «История русской литературы и культуры XVIII века». Лекция 10. Денис Иванович фон Визин. В русской литературе последней трети XVIII века мы можем найти целый ряд замечательных писателей, каждый из которых внес свой вклад в развитие литературы, в совершенствование словесного искусства. Однако легко определить ведущих авторов, без которых невозможно представить себе духовный и интеллектуальный климат того времени. Это Гавриил Романович Державин, это Николай Михайлович Карамзин, Александр Николаевич Радищев и Денис Иванович фон Визин. Творчество Державина, как известно, связано прежде всего с поэтическим дискурсом. Карамзин и Радищев сыграли необычайно важную, хотя и весьма отличную друг от друга роль в развитии русской прозы. Фон Визин же интересен нам прежде всего как драматург. Это, конечно, не значит, что фон Визин не писал стихов или прозы. У него есть несколько довольно любопытных стихотворных текстов. А как прозаик фон Визин является одним из самых интересных прозаиков второй половины XVIII века. Но все-таки наиболее интересный среди его других произведений его комедии «Бригадир и недоросль». Именно этими произведениями фон Визин и остался в истории русской литературы. Как и большинство литераторов той эпохи, Денис Иванович фон Визин родился в достаточно старинной дворянской семье. Она вела свое начало от рыцаря-меченосца, потомки которого переехали в Россию еще при Иване Грозном. Дата рождения фон Визина – 14 апреля 1745 года. Своих родителей и начальное образование он сам описал в неоконченных мемуарах «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Учился юный дворянин в гимназии при Московском университете, а затем и в самом университете. Он был среди первых выпускников Московского университета, и среди его соучеников были Николай Иванович Новиков, один из самых замечательных деятелей русской культуры второй половины XVIII века, с другой же стороны, знаменитый вельмож, государственный деятель и фаворит Екатерины II, Григорий Александрович Потемкин, светлейший князь Таврический. Как раз в студенческие годы фон Визин обращается к литературной деятельности, появляются в печати его первые сочинения. Это переводы разного рода. После переезда в новую тогда еще столицу, Петербург, его писательская деятельность заметно активизировалась. Начинающий писатель пробует свои силы в оригинальных и полуоригинальных произведениях, драматических и стихотворных. Он много переводит. Именно в это время Денис Иванович фон Визин входит в Елагинский кружок, кружок переводчиков и писателей, которые сгруппировались вокруг Ивана Перфильевича Елагина, кабинет министра Екатерины II и руководителя русского театра. Главная задача деятелей этого кружка заключалась в создании полуоригинальных произведений. Русский театр нуждался в расширении репертуара, и для этого члены Елагинского кружка, такие как Лукин, Ельчининов, фон Визин, сам Елагин, обращались к иноязычным текстам, но не просто их переводили, а переделывали, склоняли на наши нравы. Образцом такого склонения на наши нравы является и комедия фон Визина «Корион». В этом контексте, в кругу деятелей Елагинского кружка, в 1769 году молодой автор, 24-летний фон Визин, создает «Бригадира», одной из самых замечательных комедий того времени. Роль бригадира в истории русской комедии связана прежде всего с тем, что в этой комедии впервые в русской комедиографической практике органично соединилось смешное и серьезное. Мир бригадира – это действительно смешной мир, и до сих пор бригадир не может не вызвать смеха. Чего стоит, например, спор героев о том, у всех ли людей Бог пересчитал волосы на голове, или только у особ первых пяти классов, или же их разговоры, знает ли Бог табель о рангах, или для него, как считает бригадирша, генералитет, штаб и обер-офицеры в одном ранге. Смешны ситуации, в которых попадают герои, смешны их мысли, смешны их слова. Еще Николай Иванович Новиков в отзыве о «Бригадире» писал, что в этой комедии острые слова и замысловатые шутки рассыпаны на каждой странице. Однако, несмотря на свою чрезвычайную веселость, «Бригадир» – это и необычайно серьезная комедия. При этом серьезность комедии связана с главной темой «Бригадира», с темой воспитания, которая в комедии решена, так сказать, в отрицательном своем варианте. В комедии показаны люди неправильно воспитанные. По существу ведь все персонажи «Бригадира», исключая Софью Добролюбова, которая отмечена определенной безжизненностью, и которые, самое главное, фактически не участвуют в действии. Они не деятельные герои. А остальные герои погрязли в разного рода пороках. Они плохие граждане. Стоит ли вспомнить, что советник нажил состояние взятками и неправедным судом. Они совершенно не образованы. Уровень их культуры поразительно низок. Они совершенно безнравственны. Сама интрига комедии – основана на нарушении героями седьмой заповеди – не прелюбодействуй. Советник воспылал страстью к бригадирше, бригадир же к советнице, причем тут соперником своего отца и нарушителем десятой заповеди является Иванушка, также влюбленный в советницу. Надо сказать, что именно Иванушка – самый отрицательный герой бригадира. Его мать, отец, предполагаемый тесть, то есть советник, социальные и нравственные монстры. И Иванушка ни в чем им не уступает. Он также невежественен, а глуп даже больше, чем окружающие его люди. Он совершенно аморален. Он ни разу на протяжении действия не вспоминает о дворянских своих обязанностях. Более того, Иванушка в своем зле далеко опередил родителей или советника с советницей. Все плохие, так сказать, действующие лица комедии попирают самые естественные нормы человеческого общения, но никто не делает этого так вызывающе, как он. Особенно это заметно в его отношении к родителям. «Чти отца твоего и мать твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле». Эта заповедь казалась незыблемой для 18-го столетия. А Иванушка не только не чтит отца и мать, но откровенно насмехается над ними, а отца собирается убить, вызвать на дуэль. Поведение такого рода, такая концентрация злых качеств придают ему не один отвратительно смешной, но и угрожающий, страшный характер. Зло, которое он олицетворяет, оказывается не просто нравственным или социальным, или интеллектуальным. Это зло абсолютное, сатанинское, как сказали бы ранее. На то, что отрицательные качества Иванушки от иного сатанинского мира, указывает его речь. Вообще в драматургии той эпохи главным образом обрисовки героя были произносимые им слова, о чем прекрасно писал Павел Наумович Берков. Иванушка же постоянно чертыхается. Буквально через слово из его уст вылетают выражения «черт ли видит то», «черт меня возьми», «пардье» и так далее. И его чертыхание не просто особенность речи. Для людей XVIII века упоминание черта было равнозначно его призыванию. Тот, кто говорит о темных силах, тем самым служит им. Не случайно бригадирша пугается, слыша ругающегося сына. «Сын, черт меня возьми, ежели это неправда! Бригадирша, перекрестись! Какой божбой ты божишься, опомнись! Ведь чертом не шутят». Чертом действительно не шутили. И упоминание его означало, что человек уповает на дьявола, а не на Бога, принадлежит абсолютному злу. Что же приводит Иванушку в такое страшное положение? Ответ в «Бригадире» очевиден – воспитание. Правда, Фонвизин не показывает читателю подробности Иванушкиного воспитания. Но мы узнаем Иванушкиных родителей, слышим их разговоры и видим их поступки. Этого достаточно, чтобы догадаться, чему они могли научить своего сына. Каковы воспитатели, таково и воспитание. А затем Иванушка очутился в Париже, откуда тоже ничего хорошего не вынес. Итак, плохое воспитание делает из человека плохого гражданина, невежду, безнравственного индивидуума. Более того, Оно отдает его во власть темных дьявольских сил, то есть обрекает на духовную гибель. Казалось бы, не самое важное воспитание, но нет, от него зависит вся жизнь человека и его судьба, и, что важнее всего для христианина, будущее спасение его души. Таковы уроки бригадира. Эта комедия, наполненная одновременно веселостью и, с другой стороны, высшей степени серьезная, имела огромный успех. Этот успех изменил дальнейшую фанвизинскую жизнь. Никита Иванович Панин, один из виднейших деятелей раннего Екатерининского царствования, президент коллегии иностранных дел и одновременно воспитатель наследника великого князя Павла Петровича, будущего Павла I, пригласил его к себе на службу. Фанвизин становится его секретарем и вскоре самым доверенным Панину человеком. А Панин был одним из лидеров аристократической оппозиции Екатерине II, и Фанвизин навсегда перешел в стан врагов императрицы, что впоследствии печально сказалось на его литературной судьбе. В 1770-е годы писатель создал относительно немного. Он раздумывает над социально-политическими проблемами, а в своих письмах из Франции дает замечательно яркую, хотя и резко негативную картину французской жизни в конце старого режима. Исподволь идет работа и над «Недорослем», который был поставлен на сцене в 1782 году и которого прочил репутацию Фанвизина как первого комедиографа своего века. «Недоросль» действительно самое значительное произведение как самого Фанвизина, так и русской драматургии XVIII века. До сих пор «Недоросль» остается одной из лучших русских комедий. При этом «Недоросль» тесно связан с «Бригадиром». Вторая комедия как бы развивает многие идеи, которые были высказаны в «Бригадире». При этом в «Недоросли» драматург высказался несравненно основательнее и подробнее, полно развертывая систему своей аргументации. Прежде всего, в «Недоросли» представлены уже не только пагубные следствия дурного воспитания и сообщества. Эти слова, поставленные Измайловым в заглавии своего романа, в полной мере характеризуют главную проблематику «Бригадира». В «Недоросли» же, наряду с этим, показаны результаты идеальной педагогической системы. Злым героям противостоят герои хорошие. Причем, в отличие от предыдущей пьесы, они не только противостоят, но и противодействуют. Они активны и энергичны. Отрицательные персонажи – это Простаковы, отец, мать, сын. И брат Простаковый – Скотинин. Эти люди во многом напоминают дворян из «Бригадира». Разве что они еще хуже, более, если можно так выразиться, упорны в своем зле и потому более зловещи. Ни один из них, как в «Бригадире», а все они не только выразители социальных, нравственных и интеллектуальных недостатков, но и одновременно представители абсолютного инфернального начала. На это указывает в первую очередь общая для них фамилия – Скотинины. Госпожа Простакова, сестра Тараса Скотинина, с гордостью замечает: «Ведь и я по отце Скотининых». В мать и дядю пошел Митрофанушка, которого не раз называют матушкиным сынком, и о сходстве которого с дядюшкой специально говорит госпожа Простакова: «Странное дело, братец, как родня на родню походит». Мало того, во время урока Митрофанушка прямо читает вслух: «Ас есим скот, а не человек, поношение человеков». Получается, что все наиболее важные негативные герои «Недоросля» происходят из рода Скотининых. Но какой смысл вкладывал Фанвизин и его современники в слово «скот»? Очевидно, скотом называли, как и в наше время, невежественного, грубого, низкого человека, и это ярко характеризует отрицательных персонажей комедии. Но скот обозначал и другое – человека, предавшегося злу и потерявшего душу, надругавшегося над образом Божьим в себе самом и потому ставшего безобразным, не человеком, а скотом. Именно в этом значении и применяет драматург к своим героям значащее прозвище-фамилию – Скотинины. Усугубляется их скотство особым влечением, страстью к свиньям. А свинья уже в глубокой древности воспринималась как представитель темной силы, как один из образов сатаны. Это представление было живо в 18 столетии. Скотинины-недоросли, влюбленные в свиней, оказываются адскими персонажами. И не случайно Правдин говорит об адском нраве госпожи Простаковой. Образами своих героев Фонвизин говорит о том, что человек, потерявший душу и порабощенный пороками и страстями, скот, становится слугой абсолютного зла. Скотинины тем самым начинают соотноситься с известной евангельской притчей о блудном сыне. Покинув отца, отдавшись в лапы страшного мира, блудный сын пасет свиней, чем служат этому миру. Не таким же образом поступают Тарас Скотинин, Простакова, Митрофановка. Что же делает этих героев такими, что доводит их до такого скотского состояния? Во-первых, как и в «Бригадире», виноватым оказывается воспитание. Причем в «Недоросли» подробно показано, как воспитывают Митрофановку. Читатель присутствует на уроках и на экзамены, видит, как потакают старшие лени, обжорству, дрочливостью, заносчивости «Недоросли». Во-вторых, это отвержение негативными персонажами законов. Речь, казалось бы, идет о законах государственных, но подразумеваются и законы вообще – регулирующие не просто общественную, но и нравственную и духовную жизнь. Отрицание законов делает желания и мелкие страсти Скотининых, их, как сказали бы в XVIII веке, похоти, единственным, к чему они прислушиваются, чем руководствуются в своих действиях. Себя самих ставят эти герои в центр мира. И, соединяясь с дурным воспитанием, это и делает их носителями разноликого, в разных своих ипостасях одинаково отвратительного и страшного зла. Совсем иными предстают положительные персонажи «Недоросли» – Стародум, Правдин, затем Софья, Милон. Если вся глубинная сущность плохих героев выражалась словами-понятиями «скот» и «свинья», то для их антиподов ту же роль обозначения сущности играет слово «душа». О душе беседуют Стародум с Правдиным и Софьей. Без души нет для них человека. Это слово постоянно звучит в их разговорах. «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время». В этих словах жизненное кредо не одного Стародума, но и всех его единомышленников. Слово «душа» многозначно, обладает разными смыслами. Но не случайно Владимир Иванович Даль в своем толковом словаре живого великорусского языка первым выделяет следующее значение. Душа – это бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волей. Именно это значение оказывается особенно важным для добрых героев. В нем акцентируется волевое начало обладателя души. Наличие же воли, в свою очередь, предполагает активное отношение к жизни. Человек не пассивно следует за житейскими обстоятельствами. Он сам, руководствуясь разумом, выбирает жизненную позицию и таким образом реализует свою внутреннюю свободу. Душа, наделяя личность волей и разумом, делает ее свободной. Напротив, человек, лишенный души, скот, лишенный свободы. И в фонвизинской пьесе дело обстоит именно так. Это отчетливо проявляется даже в речи персонажей «Недоросли». Отрицательные герои говорят сочно, ярко. Их речь, поток, часто прерывистый и беспорядочный. Она изобилует разговорными просторечными оборотами и выражениями. Герои же положительные, напротив, строят свою речь, и она получается очень книжной. И в лексике, и в синтаксисе соблюдены правила и нормы книжного высокого языка. Для нас, привыкших к языку реалистической и постреалистической литературы, разговоры Простаковой, Митрофановки и Скотинина кажутся интереснее и художественно выразительнее, нежели дисциплинированные беседы Стародума и Правдина. Эта книжность и сухость кажутся нам эстетическим просчетом, даже недостатком мастерства Фонвизина. Но с точки зрения драматурга, с точки зрения литературной теории и практики того времени, дело обстоит совершенно иначе. Это необходимо всегда осознавать. Фон Визин изображает положительных героев, которые выбрали добро и им руководствуются в своей жизни. Этот выбор сделал их свободными, дал им духовную власть над миром. Они хозяева положения и стремятся разумно организовать и окружающую действительность, и свой внутренний мир, и свою речь. Их отношение к слову отражает их отношение к миру. Нормативность их речи, обработанность языка, следование риторическим правилам – все это и доказывает, что они в своих поступках и проявлениях добрые, положительные, обладают волей и разумом. Совсем иначе ведут себя и, соответственно, говорят герои отрицательные. Основу их словесного образа составляет необработанная разговорная речь. Они прямо выплескивают поток своей речи, как он приходит им в голову, не пытаясь овладеть им, как-то обработать свою речь. Точно так же они не пытаются, не способны овладеть ни миром, ни собой, а напротив, подчиняются давлению действительности и своим хаотическим страстям. Они слуги зла и лишены воли и свободы. Скотинины оказываются бессильными, недаром они терпят в комедии поражение. Таковы, пожалуй, те смысловые обертоны фон Визинских комедий, которые особенно актуальны и которые делают «Бригадира» и «Недоросли» подлинно интересными и в наше время. Так же, как некоторые сочинения Карамзина, как «Житие Федора Васильевича Ушакова, Радищева», как «Державинская лирика», «Бригадир» и «Недоросль» сохраняют свою жизненность. Это не просто литературные памятники, это живые литературные произведения, которые участвуют и в нашей сегодняшней эстетической и духовной жизни и позволяют организовать внутренний мир нас, людей рубежа 2000-летий. «Недоросль» имел еще больший успех, чем «Бригадир». И после создания «Недоросля» в начале 80-х годов фон Визин трудится необычайно активно. Это время – период напряженной, плодотворной работы. Фон Визин активно сотрудничает в журнале «Собеседник любителей российского слова», который издавала Екатерина Романовна Дашкова. Именно здесь публикует он свои несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое внимание. Вопросы эти были обращены к сочинителю «Были и небылиц» и носили весьма дерзкий характер. А сочинителем этим была сама императрица Екатерина II. Она была раздражена этими вопросами, припомнились и все прежние сатирические стрелы фон Визина, и самое главное – его близость к Панину. После этого эпизода произведения фон Визина, за редчайшим исключением, уже не печатались. В частности, не смог выйти в свет подготовленный им журнал «Друг честных людей или Стародум», журнал, в котором, среди прочего, обменивались письмами героя «Недоросля» – Софья, Стародум, Скотинин. Не дошли до читателя и другие сочинения, которые фон Визин в то время создавал. Начиная с середины 80-х годов, Денис Иванович фон Визин тяжело и долго болеет. Лечение, весьма болезненное и бесполезное, не только не помогает, но усиливает страдания. Однако ум писателя нисколько не ослабел. Напротив, окреп. С середины 80-х годов начинается новый этап развития его творческой мысли, когда прежние идеи существенно пересматриваются и углубляются. Прежде всего, фон Визин начинает пересмотр просветительского представления о доброй природе человека. В «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях», в уже упоминавшемся мемуарном тексте фон Визина, мы видим сомнения в природной доброте человека. Залогом нравственного возрастания, залогом правильной жизни является теперь не только хорошее воспитание, как было в «Недоросли», необходим и постоянный, жесткий нравственный самоконтроль, связанный с религиозными представлениями. В этих новых взглядах фон Визина во многом отразилась его близость к масонству. Мы не знаем, был ли фон Визин масоном. В списках членов масонских лож фамилия фон Визин не упоминается. Но то, что фон Визин был близок к масонскому кругу, что он так или иначе испытал на себя воздействие масонских представлений, не подлежит сомнению, это проявилось в произведениях, написанных им в конце его жизни. Последний период в творчестве фон Визина обещал очень многое. Видно, что потенции выдающегося драматурга ни в коей мере не были исчерпаны. Но физические силы фон Визина как раз уже исчерпаны были. 12 декабря 1792 года он умирает, и прах его предают земле на Лазаревском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где и поныне до сих пор его прах хранится в могиле.